Хазин и Пучков.
Добрый вечер, Михаил Леонидович.
Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич. Рад вас приветствовать. Дмитрий Юрьевич, да. Я вот уже несколько дней мечтаю с вами встретиться в эфире, чтобы задать вам вопрос как самому, быть может, лучшему специалисту, поскольку, во-первых, вы из правильного города, а во-вторых, имели, ну, как бы по силу своего, так сказать, выражаясь ученым словом, бэкграунда, соответствующий опыт. А, Дмитрий Юрьевич, скажите мне, пожалуйста, почему... Вообще, давайте не совсем так, да? В чем состоит психология гопников? И почему, я сразу продолжу вторую часть вопроса, и почему современные политические деятели, начиная от прохиндея и как бы террориста Зеленского и кончая президентом Соединенных Штатов Америки, ведут себя как какие-то банальные гопники?
Сразу приведу цитату знаменитого режиссера Стэнли Кубрика, который говаривал, что маленькие государства ведут себя как проститутки, а большие государства ведут себя как бандиты. То есть любой гопник опирается на грубую физическую силу. Вот я тебе сейчас как дам по башке, и все твое станет мое. Почему? Потому что я так хочу. Потому что я сильнее тебя, и я у тебя все это отниму. Все. Ну, соответственно, вот если подобный человек пролезет в политику, а так часто бывает, да, то результат нетрудно предсказать. Ну и при этом большие страны, давайте возьмем для примера США. США, ну, наверное, самая богатая страна на планете Земля, самая демократичная, тут не шучу, она действительно самая демократичная, и при этом у нее самые большие вооруженные силы на планете Земля. Военный бюджет США превосходит совокупный военный бюджет 10 идущих следом за США стран, в которые входят Китай, Индия, Россия, Германия, Британия, Италия, Франция и другие замечательные страны. Вот вдесятером у них меньше бюджет, чем у американцев. Возникает вопрос, а зачем же американцам такая большая армия? Они же, во-первых, за океаном, на них никто не нападет, неудобно там с моря штурмовать и всякое такое. Зачем же им? Ответ примитивный. Это железный кулак, с помощью которого Соединенные Штаты вышибают деньги из всех, из кого хотят. Для этого не обязательно воевать, обратите внимание, дорогие слушатели. Они это называют, что вот что делают американские военные базы? Они не воюют, они проецируют силу, обозначая свое присутствие и возможность того, что в нужный момент сюда примчится еще 30 раз по столько, сколько здесь сейчас. Самолетами, авианосцами, подводными лодками, пехотой, морской пехотой, неважно, примчатся и вас раздавят. Вот так вот, наглядный пример, так сказать.
Ну вот... Почему я... Так, у меня, собственно, представление о гопниках состоит в том, что ключевой элемент, что если гопнику дать в нос, то он обычно убегает. В отличие от бандитов.
Это не факт, нет. Тут очень тонкая грань, Михаил Леонидович. Кто из них гопник, кто бандит?
Ну вот, дело в том, что... Почему я, собственно, так это... Меня заинтересовала эта тема. Потому что, вот обратите внимание, да, наша, так сказать, партия мира, не к ночи будет помянута, она, в общем, действовала, исходя из довольно, ну, такой разумной логики, что худой мир лучше доброй ссоры, что надо попытаться договориться. Да, она как-то... В процессе этой договоренности не очень учитывала наши интересы, но зато очень утрировала интересы Запада, но это специфика конкретной партии мира. Да, могла быть и другая партия мира, или, соответственно, можно было бы пойти на переговоры, присылая не представителей нашей партии мира, а представителей каких-то других людей. У нас же, в общем, много людей разных. Вот, например, послали бы нас с вами на переговоры, да, с Евросоюзом, мы же себя вели бы куда более жестко, да, чем партия мира. Но при этом мы бы вполне бы хотели бы договориться, поскольку воевать – это да. Плохо. Вот. Но, как вы видите, вместо этого мы видим, что договариваться не получается. И что они все время изображают, что они крутые, что, значит, вот они всем могут врезать, но при этом, как только сталкиваются с реальным сопротивлением, вот это как раз именно специфика гопничества. Понимаете, вот можно там любить киевский режим, можно не любить киевский режим, но он вот дерется. Да, он дерется подло, да, он при этом дерется руками русских же людей, потому что западенцы, в общем, не очень воюют, но тем не менее. А вот если мы посмотрим на Польшу, Францию, Германию современную, про Британию даже говорить не будем. Как мы видим, теперь Соединенные Штаты Америки, как только они сталкиваются хотя бы с минимальным сопротивлением, они тут же отваливают назад и изображают, что ничего не было. Но дальше через какое-то время начинают снова. И вот я как бы все время пытался разобраться в этом вот психологическом механизме, да, в таком как бы в классическом гопничестве, да, что нужно нахрапом наскочить, и если испугался клиент, то тогда все взять, а если он почему-то не испугался, то надо быстро-быстро уносить ноги, а то кто его знает, может, у него в кармане револьвер. Ну, собственно, что рано мы произошли.
Я бы это, как его, ну, вспомним страшный тезис, всякая аналогия ложна, но пример в целом хороший, правда? Я вот, если это про государство, я это вижу несколько не так. Среди государств, ну, между государствами это выглядит следующим образом. А давайте попробуем вот это. Ответа нет. А давайте вот это. Ответа нет. А давайте вот это. И это как в тюрьме. Дверь в камеру приоткройте. Я сначала ногу просуну, а потом весь вылезу. Вы мигнуть не успеете. Я вылезу весь. Надо ли открывать двери в камеру? Ну, какой-то спорный. Если вокруг вас отделение с дубьем и электрошокером стоит, ну, тогда, наверное, да. А если ты один умный такой, а там пять человек сидит, ну, наверное, нет, не надо так делать. То, что некое государство пробует, а давай я вот здесь вот силой, хоп, дали ответ. Видим, силой не получается. Мы немедленно взвесим. Вот гибель наших солдат, и прибыль перевешивает, выгоды, так сказать, от этого перевешивает, это одно. А гибель солдат при демократии очень плохо сказывается на имидже власти. Поэтому нет, не надо. Отойдем в сторону. Экономика, пакости, шпионы, вредительство, пятая колонна и прочее. О, Майдан это в лучших нынешних традициях вам организуем. И прочее, и прочее, и прочее. Это как? Ну, это не совсем гопничество. Это один из методов настучать вам палкой по башке, а не помогает, по-другому сделаем, прыснем из перцового баллончика, скипидару вам в штаны зальем, еще чего-нибудь. Они не остановятся, не останавливаются и не остановятся никогда. Там, в конце концов, каким бы это печальным нам ни показалось, там нет идиотов-то вот на разных уровнях. Может, какой-нибудь Борис Джонсон, конкретный идиот, но внутри армии, флота, спецслужб самых разных, там далеко не самые тупые люди. А это ж как, я не знаю, на мой взгляд, вот эти вот взаимоотношения между государствами, это мне все время напоминает штурм крепости. Вот здесь у вас ворота, вот их тараном ломают, здесь у вас стены, на них лезут по приставным лестницам. Ваши там что-то смолу кипятят, на бошки льют, еще чего-то. А мои под стену роют подкоп и катят туда бочки с порохом. И они взорвут вашу стену, и она упадет. А по ночам к вам ниндзи через стены лезут. И это неудержимо, неостановимо, пока хватает денег и ресурсов. Ну, как та же Украина. Это ж идиоты, по сути. То есть они решили подыхать за интересы Запада. На Западе все в восторге. Знаешь, какие дебилы нашлись, посмотри, свои войска заводить не надо, свое оружие тратить не надо. Вот давай им списанную советскую технику туда загоняй, дайте денег на ремонт, они все починят, сядут в нее, поедут к русским, те их убьют, они сдохнут, слава богу, давайте еще. Такие редко попадаются. Ну, вот Украина пока что, наверное, одна такая выдающаяся. Но, тем не менее, они никак накала не снижают и не будут снижать. И даже если боевые действия закончатся, например, нашей победой, это не значит, что эти твари перестанут нам гадить. Гопники так себя не ведут, они убегают, да.
Ну, я-то имею в виду... Ну, хорошо, да, я согласен, что те, кто как бы закулисные демиурги, они, да, конечно, не гопники, да. Это бандиты, которые медленно, верно, пытаются взять под контроль. Но я-то имел в виду тех, кого мы видим. Ну, вот я просто пример привожу. Приехал к нам такой президент независимого Казахстана, гражданин Токаев.
Так. И начал:
ребята, мы тут прикинули, что мы не понимаем, что вы воюете, сдавайтесь. Ну, в смысле, давайте заключать перемирие по нынешней ситуации. Угу. А при этом, с точки зрения любого человека, который смотрит на картину, ну, как бы более-менее объемно, он начинает уже задаваться себе вопросом: а что это ты приехал, гражданин Токаев? И связано ли это как-то с разговором другого гражданина, Рубио, с нашим министром иностранных дел несколько дней тому назад, когда по просьбе Рубио они встретились, и, соответственно, встреча продолжалась полчаса, из чего я понял, что одно из двух: либо Рубио что-то предложил, ему сказали «гуляй, Вася», ну или как его?
Прозвучало слово «нет».
«Нет». Вот. Да. Это один вариант. Вариант другой: он просто пришел для того, чтобы передать Владимиру Владимировичу какое-то письмо от Дональда Фредовича, которое как бы не хотелось озвучивать, поскольку ушей очень много. Но в сочетании с титом гражданина Токаева это наводит на размышление, что что-то там подгорает где-то. Ну, что они вдруг так это захотели? Да, потому что один... Как это? Вот сколько камней образуют кучу? Да, вот в политике, если камней больше одного, это уже куча. То есть, если два раза в каком-то направлении что-то произошло, значит, там что-то... Вот. И, соответственно, но при этом вел себя гражданин Токаев как типичный совершенно гопник. То есть он пришел и начал, значит, объяснять, что типа вот мы тут крутые, а вы тут непонятно кто. И поэтому, ну, вот давайте. Совершенно очевидно, что его послали. Ну, это как бы изначально было. Кто,
да.
Кто гражданин Токаев? Прости, Господи. Я, кстати, обращаю ваше внимание, что на кораблике, через который гражданин Токаев продает свою нефть, бывшую советскую, киевские беспилотные кораблики наехали в Черном море. И это тоже наводит на определенные размышления. Да? Казалось бы, в этой ситуации ему бы вести себя тише воды, ниже травы. А он тут начал... Совершенно же очевидно, что ему кто-то сказал. Ну, знаете, как это... Когда, значит, группа великовозрастных хулиганов какого-нибудь младшего братишку лет 12 направляют...
Иди продай кирпич, да.
Да, ну, или еще что-нибудь столь же содержательное. С целью потом сказать: ты нашего брата обижаешь.
Да. Маленького, да.
Маленького.
Ну, что тут сказать? Мы, с одной стороны... Мы, конечно, с глубоким уважением относимся к гражданину Токаеву и к выбору казахстанского народа. Выбрали себе президента – это ваше личное дело. Является ли он самостоятельной фигурой? Ну, исходя из сказанного, как-то это не очень сильно заметно. Мы все из Советского Союза, мы все знаем наши внутренние расклады, какие между осколками Советского Союза отношения. Вы не понимаете, да, ни про украинских нацистов, ни про войска НАТО, вы ничего не понимаете, да? То есть вам непонятно, из-за чего вообще конфликт. Я, конечно, в личной беседе примерно за 3 минуты бы объяснил, но тут объяснять-то бесполезно, они все понимают, они все знают, но Акаев, транслируют...
ГИМО закончил.
Да. Акаев, да, ГИМО? Да, да, да. То есть это что-то чужое, что вам велено транслировать, и вы это транслируете, вам непонятно, а нам понятно. И начало боевых действий, ну, как-то это оно не просто так, потому что а давайте-ка мы повоюем. Нет, оно не так получается. Почему так происходит? Ну, по всей видимости, как мне это видится, ну, любые подобные предложения, давайте перемирие, давайте остановимся на линии боевого соприкосновения. Но это говорит только и исключительно о том, что российская армия делает какие-то серьезные успехи. Не-не-не-не-не, так не надо. Мы за мир. Давайте остановим. И мы за мир. Давайте, валите все войска НАТО за границы 91-го года. Прекращайте снабжать Украину оружием, боеприпасами, разведывательной информацией. Отключите им интернет. Да, давайте. Сейчас мы это дело быстро закончим, вы выдадите нам всех военных преступников, которых вы опять прятать будете, как дивизию СС Галичина, давайте их сюда, да, и мы готовы к миру, в общем-то. Только так, никак по-другому. Повторюсь, это следствие успехов российской армии. Вот.
А вот обратите внимание, Владимир Владимирович Путин несколько дней подряд после визита Токаева, буквально каждый день на самых разных мероприятиях,
да,
повторяет одну и ту же мысль, ну, в разных формах, о том, что мы не остановимся, да, что вот этого вот безобразия не будет. И с этого я делаю вывод, ну, смотрите, ну, и не такая уже он это говорит, потому что так говорит не от себя. Ему объясняй, не объясняй. Видимо, он считает, что те люди, которые ему велели прийти и сказать это Владимиру Владимировичу Путину, для него страшнее, чем Владимир Владимирович Путин. Ну, вообще, Владимир Владимирович Путин добрый и ласковый. Да? Он старается никого не обижать. Иногда, как мне кажется, зря. Но тут он никуда не денешься. Да? Вот. А он как бы... Это как бы черта характера. Но... объяснять ему бессмысленно. Значит, он это объясняет вот этим вот людям, которые за ним стоят. Зачем он это делает? Я вижу только одно объяснение. Потому что он пытается им объяснить именно сейчас. Обратите внимание, не неделю назад, не месяц назад. Именно, хотя начал он это делать где-то месяца полтора тому назад. Но реже. А сейчас просто вот упорно. Потому что, по всей видимости, у них начались дискуссии. А может быть, Россия не сдастся? Потому что если вы посмотрите... Меня, кстати, это всегда поражало в последние годы. Да? Перечень лиц, которые на Западе считаются экспертами по России. Сейчас я буду перечислять разные имена и фамилии, да, которые... Да. Или агенты, террористы, значит, Каспаров, Альбац... Да-да-да, Венедиктов, там еще пару-тройку человек, да, такого же масштаба личности.
Я с вашего позволения чуть-чуть перебью. Я бы понял, когда сказали, что вот эти вот граждане, они вхожи в верхние круги российской власти и могут там всякие эти, как это, запустить парашу, всем какие-то слухи распространить там туда-сюда, в это поверю, что они оказывают какое-то влияние, ну, это, по-моему, за рамками, особенно Каспаров, это они, и Альбац, это...
Они реально использовались как выдающиеся эксперты по России.
Ну, я вот повезло нам.
Без шуток, я знаю. И они все время транслировали, что еще чуть-чуть наша агентура там, верные люди, там сотни тысяч только курьеров, а как бы а, вот как бы в полях так вообще миллионы, они тут же готовы встать на нашу защиту, как только вы продемонстрируете волю к победе и как бы нацеленность на успех, в смысле снос правящего кровавого режима в России.
Да, да, да.
Такое ощущение, что они засомневались. Вот так мне кажется.
Ну, с одной стороны, как-то я, опять-таки, я все свое буду гнуть. Это результат военных успехов. Потому что видно, вот что происходит на поле боя, это раз. Во-вторых, если вот эти вот граждане говорят о каком-то воздействии на настроение внутри страны, а это все-таки эти, как их, ну, болтологией занимаются и воздействуют на сознание массовое, то они не воздействуют, нет. Все результаты, вот последние, уже идет война 4 года, и все вот эти вот воздействия, они вызывают ровно одну реакцию. Замочите так, чтобы не осталось никаких следов вообще ни от кого, всех стереть просто с лица земли. Это единственное, о чем говорит и чего требует российское общество. Прекратите цацкаться, не надо никаких перемирий, с этими людьми ни о чем договориться нельзя, все это должно быть уничтожено. Вот результат, так сказать, воздействия на массовое сознание Каспаровых, Альбасов, Венедиктовых и прочее. Все. Вы зачем им деньги платите? Это же идиоты, натуральные идиоты. Они не понимают, как устроен социум, они не понимают, чего люди думают, чего они хотят, а самое главное, почему. Ну и если вы тратите на них... Да.
Как могу вам объяснить? Потому что существуют железные правила с теорией власти. Деньги дают своим. Ну, согласитесь. Они спросят нас, то мы без... Ровно лучше расскажем про состояние российского общества. Да. Но мы же будем им объяснять, что они дебилы, а им нужно
подтвердить. Это неприятно.
Их фантазия. Совершенно верно. Их фантазия. И кроме того, деньги надо давать своим. Ну, я прошу прощения, Дмитрий Юрьевич, ведь давайте смотреть, как сказать, правде в глаза, да? Они же платили вам деньги через ваш канал YouTube давно. Давно.
Я их зарабатывал. Нет, это не так. Они наоборот, они лишали меня денег, Михаил Леонидович. Я вам сейчас нажалуюсь. Как только попала ракета в киевское ЦИПСО и разнесла ЦИПСО на куски, у меня количество просмотров на канале усемерилось. В 7 раз больше стало. У меня 10 лет у меня подписчиков было 15 тысяч в месяц, а стало после того, как прилетела ракета, 10 тысяч в сутки. Вот так вот они мне деньги платили. Ничего они не платили. Там YouTube рекламу вставляет, и я, как все, получал деньги с рекламы. Они не из ЦРУ.
Нет. В их понимании, поскольку они вам дали...
Они платить. Меня их лишили. Это да. Потом вот лишили.
А вот теперь лишили.
Да. Серьезный удар нанесли, бесспорно.
Венедиктов и милее.
Это само собой, да. Это я не спорю. Предлагаю прерваться, Михаил Леонидович. Да. Надо дадим место для рекламы. Всем слушать и смотреть радио «Спутник». Через 5 минут вернемся.
Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
И быть в ладу с самим собой.
Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. по вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Атаки Киева на иранское коммерческое судно говорят о несомненном стремлении Украины к расширению географии террористического охвата. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Как ранее сообщил МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранение. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хексет и глава американского Минфина Скотт Бессент и другие чиновники приняли участие во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Это следует из фотографий. Также в овальном кабинете были председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, замсоветника по национальной безопасности Майк Нидхэм, спецпосланник американского лидера Стив Уиткоф. Молдавские власти регулярно провоцируют кризисы, а затем выдают себя за спасителей общества. Эту практику необходимо менять. Об этом говорится в заявлении пресс-службы оппозиционной либерал-демократической партии Молдавии. Ранее Кабмин страны обратился к парламенту с просьбой ввести режим повышенной готовности в сфере энергетики. Как отмечает оппозиция, правительство должно было заблаговременно увеличить стратегические запасы, законтрактовать дополнительные объемы поставок и диверсифицировать источники снабжения. Кроме того, недавнее снижение мировых цен на нефть создало благоприятную возможность для пополнения резервов на выгодных условиях, которых Кишинев не воспользовался. Граждане Украины будут массово выезжать из Польши на фоне роста числа нападений на них. Так считает украинский социолог, руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович. Ранее украинские СМИ сообщили, что трое жителей Польши во Вроцлаве жестоко избили украинца и его девушку, потому что услышали в магазине украинский акцент. Обоих пострадавших подозревают в сотрясении мозга. Девушке врачи наложили швы на шею. Собеседник добавил, что в 2022 и 2023 годах в Польше находилось наибольшее количество украинских беженцев – до 2 миллионов. Однако впоследствии их число значительно сократилось. Они переехали в другие страны Европы. Вратарь сборной Кабо-Верде Вазинья может лишиться своего прозвища на футболке в составе чилийского Коло-Коло из-за регламента чемпионата страны, сообщают СМИ. Настоящий мигалкипер Жозимар Жозаеворо Диаш. Согласно правилам высшего дивизиона чемпионата Чили, футболисты должны указывать на спине игровой формы свою фамилию по отцу или матери. При этом использование прозвищ и псевдонимов не допускается. Подчеркивается, что команда может обратиться в Национальную профессиональную футбольную ассоциацию Чили с просьбой разрешить вратарю сохранить надпись «Вазинья», что переводится как «бабушка», на футболке. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Хазин и Пучков.
И снова мы в эфире, Михаил Леонидович. Радио «Спутник». Да. Все продолжаем слушать, да.
Да. Вот я еще хотел с вами поделиться. Мне тут пришла в голову одна мысль, которая, мне кажется, очень интересна будет нашим слушателям, особенно тем, у которых есть дети. Мысль Следующее. Значит, если вы читали книжки XIX века, ну, я надеюсь, все сознательные люди читали книжки XIX века, то там есть такое удивительное совершенно свойство. Человек, который получил высшее образование, ну, в общем, его успех в жизни был обеспечен. Потому да. что людей с высшим образованием было мало, а потребность в них была колоссальна. Начиная, грубо говоря, с середины XX века, когда прошли, ну вот последний момент, когда люди были на вес золота, это был атомный проект и космический. Дальше уровень образования стал падать, потому что оно стало массовым. Оно стало готовить специалистов более низкого уровня, ну, в расчете, что 10 средних инженеров легко заменит одного очень высококачественного. Я очень хорошо помню, я был совсем молодой, я еще в школе учился, если не память не изменяет, папа мой сказал, что советское инженерное образование лет через 25 начнет умирать. На мой вопрос, почему, он сказал, а потому что на фундаментальных кафедрах технических вузов, ну, типа МАИ, МВТУ и так далее, кафедрах математики, физики, химики, решили принимать профессорами не выпускников университета, а выпускников этих же собственных вузов. И он говорит, через 22, там, у меня там кошка по подоконнику бродит. Через 20-25 лет это приведет к существенному упадку образования. Ну, упадок образования произошел, может быть, не только поэтому, но это тоже сыграло свою роль. Это везде. И вот теперь мы неожиданно оказались в совершенно странной ситуации, когда сейчас начнет падать жизненный уровень населения. Соответственно, надо будет радикально перестраивать всю систему хозяйствования. Ну, условно говоря, строить дом в 30 этажей и много таких домов невозможно там, где люди бедные. Ну, потому что содержать такой дом очень дорого стоит.
Да.
В результате неожиданно выяснится, что людей нету, что специалистов нету. Вот я тут общался со своим товарищем, который, ну, как бы, ну, наверное, лучший в мире специалист по очистке воды. У нас он ходит под дружественным, как это, кличкой, да, или, соответственно, позывным канализатор. Вот. Ну, потому что он занимается водоочисткой, да, вот. Самое его замечательное достижение, он создал систему водоочистки города Эр-Рияда в Саудовской Аравии.
Неплохо.
Да, он такой, нет, он абсолютно серьезный человек. Он очистные сооружения строит для крупнейших компаний в нашей стране. Вот. Так вот, соответственно, мы с ним обсуждали вот, как бы, инженеров, и он говорит, что это реальная проблема, что инженеров высокого уровня нету, а его на всех не хватает. Более того, говорит он, колоссальное количество жуликов, которые выходят на конкурсы, обещают все за 3 рубля сделать, берут деньги, да. Ну, там дальше он рассказывал разные веселые истории, да, как люди пытаются прикинуться им. Да, то есть пытаются.
Он не рассказывал отличные истории, как водоочистные сооружения строили по всей Волге, и, оказывается, ничего не построили.
Это он тоже рассказывал.
Интересно.
Да. Расскажите. Да. Он мне эту историю тоже рассказывал, поэтому расскажите. Вот. Дмитрий Ильич, расскажите.
Да, построили, а их нет, а те, что есть, не работают. Как так получилось? А все просто. Вы организовали, не вы, организовали систему тендеров. Вот я выступаю, так сказать, как ваш товарищ добросовестный, говорю, у меня стоит 100 миллионов. Тут выходите вы, Михаил Леонидович, не совсем честный участник тендера, и говорите, а я сделаю за полтинник. И это отдают вам, после чего вы идете ко мне и говорите, слышь, тут это... Давай, вписывайся, немножко мне доплатишь, и я тебе это отдам. Может, чего-нибудь заработаешь. Раз. Или делает сам. А что ты сделаешь сам, если это, если правильно сосчитано, и это тупо стоит 90 миллиардов, фу, миллионов, 90, а десятку я с этого заработаю, а ты полтинник сразу предлагаешь. А это нельзя сделать за полтинник, физически нельзя, и не делают. И, а что вы хотели? Ну да, вот, вот такая система тендеров, вот так отлично работает. Плюс напомним, что имеем дело с жуликами и варьём, которые лезут туда воровать деньги, не строить чего-то для страны, а воровать деньги. Ну вот имеем результат, да, красота.
И вот теперь еще дополнительная штука. Мало того, что у нас нет образования, еще раз, у нас это у всего прогрессивного человечества, а не только у... Может быть, в каких-то странах, там, в Иране или в Китае, что-то есть. Но я в этом сильно сомневаюсь. В отдельных местах, может быть, есть, да, а массово нет. Но тут еще одна страшная вещь. Да, дети, это уже как бы бьют тревогу все. Если ребенок не научается годам к 12 логическому мышлению и как бы умению выстраивать ассоциативные связи, он этому уже не научится. Есть масса объяснений, почему это так. Есть такое волшебное слово «пубертат», да, что как только, значит, они начинают думать о противоположном поле, так они на довольно большое количество времени, иногда на всю жизнь, вылетают.
Да, выпадают.
Да. Пропадают. Вот. И, соответственно, сейчас проблема состоит в том, что вот их даже научить нельзя. Вот ему там 22-23, у него формальный диплом, а учить его бессмысленно, потому что он не понимает логических связей. И для него высшей формой знания является Википедия. Я не боюсь этого слова. Да? Вот. И, соответственно, сейчас... Когда надо будет перестраивать всю систему хозяйства, скорее всего, мы окажемся в ситуации, когда просто человек, которого родители сумели вот к этим там 10-12 годам научить логическому мышлению и построению ассоциативных связей, будет цениться на вес золота. Даже если у него нет никакого образования, то, я прошу прощения, его можно научить. Я очень хорошо помню своих однокурсников, которые, уходя из там, ну, как бы, ну, хорошо, ну, мехмат, да, это же, ну, да. Как бы, если говорить о жизни, да, это знание ни к чему. Вот. Но да. Они уходили в самые разные места и буквально за полгода-год становились в них специалистами, ровно потому, что у них вот было вот это вот логическое мышление и четкое понимание, да, выстраивание связей.
Так вот, мне кажется, они научились учиться, то есть, имея базу, мы еще и другому можем научиться, и вас подучим по ходу, извините, перебил.
Совершенно верно, и вот это вот, что дает университетское образование? Базу, да, очень большую, совершенно неважно, какое у вас образование, даже если вы, прошу прощения, лингвист.
Да.
Вот фокус, это не укор лингвистам. Это просто как бы в моей как бы, системе ценностей это вот гуманитарий. Я, так сказать, представитель естественных факультетов. Когда, конечно, химики и физики поестественнее меня будут. Вот. Но тем не менее, так вот, дорогие товарищи родители, которые нас сейчас слушают или будут смотреть в записи. Самое дорогое, что вы можете дать своим детям, причем в детстве, это не планшет с искусственным интеллектом и Википедией, а, соответственно, понимание, построение вот этих логических связей. И учите этому детей, и дети ваши не пропадут. Вот что мне кажется.
Это касается... Не только родители, это же все системы образования касается. Вот я тут недавно слышал очередные пассажи от каких-то наших гениев о том, что детям в младших классах не надо задавать домашние задания. Они и так устают. От чего вы там устаете?
Википедия.
От каких таких, да, невероятных домашних заданий? Вы, я понимаю это так, что вы хотите, чтобы из школы выходили дебилы. Вот у вас такая задача. Для этого вы сломали советскую систему образования, которая была, ну, если не самой хорошей, то одной из лучших в мире. В чем была прелесть советского образования? Советская система образования готовила людей к научно-техническим прорывам. Прорывам. Не к, скажем так, кропотливой работе, они и это делать могли. К прорывам. Поэтому массовая подготовка математиков, физиков, химиков, единая картина мира в башке у всех абсолютно. Единая историческая картина, да, это, так сказать, уже побочный эффект давала. Вот эти люди трудились над созданием фундаментальной науки, которая рождала все остальное. Что случилось в 90-е годы? Вы все это отменили. Вместо этого какую-то там Монтессори давайте тут пропагандировать, то есть для обучения детей умственно отсталых. Какие-то там прогрессивные... А вы откуда эти прогрессивные техники берете? Из США. Так в США нет практически своих ученых. Они как пылесос высасывают лучших со всей планеты Земля. Это как, помните, был такой замечательный журнал «Химия и жизнь», журнал Академии наук, где в том числе и про химию было, да. Но когда 90-е годы начались, там очень забавные вещи печатали, что типа вот, а вот в Массачусетском университете в лифте висит объявление, там, братва, просьба не говорить по-русски, американцев это угнетает, потому что все математики вокруг русские. Как же так получилось, что это тупые совки внезапно оказываются лучше, чем эти гении свободного мира? Ну так вот, давайте, вот теперь взяли и весь вообще бред, всю эту чушь из Америки приволокли сюда и образование угробили. Вот сейчас начинаем, так сказать, это тихо-тихо разворачиваться в другую сторону. Уже гражданин Мишустин сказал, что надо возвращать советскую систему образования, потому что другой нет и быть не может, замечу. Так. Ой, и, человек, который... дорогие друзья,
да.
Да, завершу чуть-чуть. А теперь, значит, вот постоянно говорится о том, что очень востребованы разнообразные рабочие профессии. То есть, в конце концов, поскольку рабочих теперь тупо нет, их нет. Ни токарей, ни фрезеровщиков, ни слесарей, их тупо нет. А раз сварщиков там, а раз нет, значит, у них какие-то совершенно дикие зарплаты теперь. И, соответственно, все ломанулись учиться. Давай я буду токарем, слесарем, фрезеровщиком. Ну, наверное, диких зарплат-то не будет, будем откровенны, но жить нормально будет можно. Но тут вопрос. А вы их для чего готовите? У нас что тут, где-то как грибы растут производства, я почему-то такого не вижу. Вот эти юные токаря и слесаря, они куда пойдут? А мастера куда пойдут из техникумов? А инженеры, которых вдруг тоже начнут готовить, куда пойдут-то? Вы же в 90-е годы уничтожили, именно уничтожили всю промышленность с рассказами о том, что а зачем она нужна, она неконкурентоспособная, а мы ресурсы будем продавать, а все технологии, какие нам надо, купим. И как? Купили. В общем, картина настолько странная и настолько безрадостная, я не знаю, кто эти люди, которых подпустили к обучению и воспитанию наших детей. Кто эти люди? Они вообще что-нибудь соображают или нет? Они на десятилетия, может, вперед смотрят, потому что, ладно, я тупорылого родителя, я прекрасно понимаю. Купил планшет, отдал своему Васеньке, Витеньке, Любочке, и он, она заткнулись в углу месяца на три, вообще оттуда не выходит, даже есть не просит.
И не пристает.
Да, и это что? Вот опять-таки, потому что вы идиоты безграмотные, если вы считаете, что вот это вот ковыряние в планшете, телефоне, ноутбуке ведет к какому-то умственному развитию, вас самих немедленно лечить надо. Причем уже, скорее всего, поздно, уже никакие таблетки не помогут. Вы, наоборот, превращаете, умышленно превращаете их мозг в абсолютно нерабочий, бесполезный орган. В абсолютно нерабочий. Так не бывает. Обучение – это всегда труд. Это всегда преодоление. Я рассказывал неоднократно. Вот у меня была учительница. У нас класс был поделен пополам. Половина учила немецкий, половина учила английский. Вот немецкий нам преподавала настолько суровая тетенька, что когда она пальцем вела по журналу, кого сейчас спросим, половина группы могла уже идти менять памперсы, потому что это просто ад, и так страшно было. Самые тупые у нас, вот были у нас просто откровенно тупые, они когда после нашего 8 класса уходили в школы рабочей молодежи, оттуда их все время отправляли на олимпиады по немецкому языку, и они там всех рвали. Я, закончив 8 класс, 9 и 10, я вообще учебник не открывал, экзамены я сдал на 4 балла в 10 классе, прекрасно себя чувствовал. А вот в английском мы на немецком мы чувствовали себя страшно угнетенными детьми. Над нами вообще издевалась немка. Это было ужасно. А вторая половина класса учила английский. У них все было в игровой форме. Они плясали, пели песни, вырезали красивые картинки, наклеивали в тетрадки, учили стихи какие-то и прочую чушь. Мы тоже учили стихи, но только строго коммунистические всякие. «Дом, линкс, цвай, драй» там и прочее. «Вот ein Platz, Genosse ist». Я до сих пор все помню. Ну и результат. Мы, повторюсь, немецкий знали так, как надо, и нас не стыдно было выпускать вообще куда угодно. А эти на английском не знали ничего. Вот вам ваша игровая форма, вот отсутствие домашних заданий. Никто никого ничего не спрашивает. Так у вас в башке ничего нет. Ну, вопрос. А как вы оцениваете-то это дело, вот своих выпускников? Вам целенаправленно плодят каких-то идиотов, ничего не знающих и ничего не желающих знать. А вы говорите, что это хорошо и правильно, и домашние задания надо отменить. Ну-ну, да, полный вперед. Так мы известно, к чему придем.
Ну, тут я могу сказать, поскольку я учил детей в школе, еще при советской власти, то я могу сказать, что у нас есть две проблемы. Первая, у нас очень низкий статус учителя. Ну, поскольку учителя довели до уровня уборщицы, которая...
Да. Ну, обслуживающий персонал.
Обслуживающий персонал, да. А второе, учителей-то нету. Хороший учитель – это очень тяжелая и очень ответственная работа. И он сам-то должен разбираться в своем предмете сильно лучше учеников. Да. Если не так, то они его порвут на части. Вот. Ну и потом, как бы, все равно обучение вот логическому мышлению и всему остальному – это штука очень важная даже для рабочих специальностей. Потому что я, прошу прощения, у меня был такой период жизни, когда я не очень долго командовал стройотрядом и бригадами в этом стройотряде. И я могу сказать, что количество дурости, которое может сделать человек, который не готов, да, оно совершенно феноменально. И прежде чем что-то делать, надо подумать, а что ты делаешь, и как, и что ты хочешь получить. Вот. И я могу сказать, что вот мой опыт показывает, что если есть стройотряд, в котором 30 человек, то бригадирами можно назначить 5-6, не больше. Остальных близко нельзя подпускать к принятию решений. И вот в этом как раз... Да? Ключевая слабость, поскольку у нас главная мысль либеральная, что самое главное – нельзя обидеть человека, вот он, да, и вы понимаете, что он не способен нести ответственность. Ну, не знаю, там, то ли у него слабая нервная система, то ли он не хочет, то ли
что
еще
угодно.
Что угодно. Причин может быть еще много, да. Но если вы его учите, что он такой же, как вот это, значит, вот Петя, такой же, как мальчик Вася. У меня был, да, значит, у нас в школе за все отвечал дежурный класс, и был такой человек, назывался ответственный дежурный, который отвечал в школе, да, и дежурили с пятого класса. Ну и вот там пятиклассник, шестиклассник, семиклассник, который отвечает в школе за все. И все знают, а причем у него там были какие-то очень большие права, например, он мог любого школьника с любого урока снять, ну, в случае надобности. Вот. И, соответственно, как бы вот я понимал, да, что вот есть вот там вот в пятом классе мальчик, да, который вот как бы вот он вот реально может, а все остальные
может, да.
не могут. И беда состоит в том, что таких людей, вот таких лидеров, их тоже надо воспитывать.
Потому да, что да.
Им надо как бы давать задачи, на которых бы они себя показали, а другим надо показывать, что они вот, ну, как бы не справились. А если, соответственно, вы хотите, самое главное, не обидеть, то что вы делаете? Да, вот ты ему сказал, там, разведи костер, а у него костер не загорелся. Да. И ты ему говоришь, да нет, это нормально, ни у кого не загорится. Это вообще невозможно в этой ситуации. Ну и так далее.
Путь в никуда.
Да, путь в никуда. То есть, вообще говоря, это реальная проблема. И вот я говорил, что в связи с радикальным изменением экономики мы сейчас столкнемся с этим. Потому что у вас, ну, грубо говоря, вот есть у вас там город, в городе есть система канализации. Знаете, вот без газа город жить может, даже без электричества может жить. Без канализации жить не может. Ну, просто не может. Знаете,
это подразумевается и вода, и отвод воды использованной. Да. Невозможно, нет, физически нельзя.
Да, и, соответственно, уборка мусора. Помните знаменитую историю, что в середине 19 века говорили, что Лондон умрет?
До второго этажа, 19... в конском навозе. Да.
Так вот. И вот представьте себе, что люди, которые никогда не брали на себя ответственности и не понимают, как это делать, должны срочно перестраивать там систему канализации. При этом им выделяют бюджет. Дмитрий Юрьевич, ну как бы, ну что делать, да? Вы берете аванс и быстро убегаете. Ну как, ну что?
Так что точно, еще? Да, да. И опять никто ни в чем не виноват, особенно вот вы, кто убежал с деньгами. У каждого могло так получиться, это вообще сделать невозможно. Система должна научиться прощать. Кого? За что? Вы же взрослые люди. Кого прощать? А ответственность как же? Ключевое, так сказать, понятие во взрослении – это ответственность. Нельзя выращивать инфантилов, говоря простым языком, малолетних дебилов. Нельзя их поощрять, их учить надо. И, не знаю, за уши пассатижами тащить в светлое будущее. Иначе мы дождемся. Да.
Ну, и не только мы, на самом деле.
Да,
все дождём.
Да.
Вот. Поэтому я как бы вот у меня есть все-таки некоторые надежды на наше общество, поскольку консервативная закваска у нас осталась. А вот, соответственно, там в Западную Европу я уже не очень верю.
Что им мы сочувствовать не будем, Михаил Леонидович. Туда им и дорога. Они сами себе все это построили, проложили путь. Ну, как, движение вперед. Вот они к обрыву идут на здоровье. Идите. Как в известном анекдоте, я говорю, двумя руками черпай, так мы им скажем. Нет, ничего хорошего мы им не желаем. Спасибо, Михаил Леонидович.
Спасибо.
Да, тревожно, но интересно. Да.
Следующая встреча. Смотрите радио.
На сегодня все. Да, смотрите и слушайте радио «Спутник».